Прошло более 30 лет с тех пор, как Ленинград освободился от блокады. Но до сих пор многих людей поражает одно. Как могли осажденные выдержать беспримерную в истории войн борьбу? Как им удалось сохранить безупречный порядок при длительном остром голоде? В то грозное время я работал в Ленинграде уполномоченным Государственного комитета обороны по обеспечению населения и войск фронта продовольствием. И потому многое знал, видел, пережил. Приведу некоторые факты из жизни ленинградцев. Они, как мне кажется, лучше всяких слов отвечают на поставленный вопрос. Ученые Института растениеводства в свое время собрали богатейшую коллекцию зерен пшеницы, кукурузы, риса и бобовых из 118 стран мира. Изучение образцов мировой флоры помогало работникам сельского хозяйства решать ряд важных проблем. Война нарушила творческую деятельность института. Многие сотрудники ушли на фронт, некоторые погибли от вражеских бомб. В водовороте наступивших событий, когда кругом витала смерть, рушились дома, гибли материальные ценности, институт потерялся. Не до него было. Знали об этом и работники института. Они могли поступить с коллекцией как угодно, но коллектив, хотя и не досчитывал в своих рядах многих сотрудников, продолжал работать. С приближением противника к Ленинграду институт подготовил коллекцию к эвакуации, но вывезти ее не удалось. Враг блокировал город. Стали размещать коллекцию в помещении института. Установили дежурство по охране семян от всяких случайностей. В охране принимали участие все, без исключения, ученые и сотрудники. Десятки зажигательных бомб, упавших на крышу помещения, были обезврежены их руками. В первые 3 месяца блокады борьба велась главным образом с бомбами, крысами и отдельными вылазками мародеров. Но вскоре пришел новый, страшный враг – голод. В декабре многие люди не могли подняться с кровати. В один из морозных дней этого ужасного месяца сотрудники института услышали печальную весть. Их товарищ, моли Бога, сгорел во время пожара у себя дома. Он настолько ослаб от голода, что не мог выбраться из охваченного огнем помещения. Вскоре умерли от истощения доктор биологических наук Эгис и научный сотрудник Иванов. А вслед за ними, по той же причине, ушло в могилу еще 28 работников института. Оставшиеся в живых маленькая группа ученых во главе с директором института Эйфельдом продолжала сохранять твердость своих намерений. Сберечь, во что бы то ни стало сберечь семена. Едва передвигая ноги, они каждый день приходили в институт и несли службу. Теперь судьба коллекции зависела от выдержки этой небольшой группы истощенных людей. Быть у хлеба, беречь его во имя будущих урожаев и медленно умирать от голода – нечеловеческая пытка. И все же из этой бездны страданий они вышли победителями. Коллекция зерновых культур, созданная многолетним трудом известного ученого Николая Ивановича Вавилова и его коллег, была сохранена для нас.
К новому 1945 году сельские труженики Дона отгрузили сверх плана в фонд Красной Армии 500 000 пудов хлеба. Больше всех хлеба дал Целинский район.
Дон, 31 декабря 1974 года. Слушайте репортаж нашего корреспондента Николая Чеботарева из ордена Ленина колхоза 1 мая Целинского района Ростовской области.
Сияют огни на елке, сияют улыбки на лицах колхозников. Вот-вот закружится праздничный хоровод и переполнится весельем колхозный клуб. На почетном месте сегодня ветераны колхоза. Те, кто 30 лет назад кормил фронт. Те, кто 30 лет назад ковал победу в далеком тылу. Как знак внимания к ним звучат сегодня мелодии военных лет. Позвольте представить вам Фаину Михайловну Овчаренко, Наталью Трофимовну Алексееву, Анну Филипповну Герину, Нину Ефимовну Курносову. Это на их женские плечи в военные годы легла вся тяжесть колхозного труда. Фаина Михайловна, Наталья Трофимовна, в 1944 году, 30 лет тому назад, ваш колхоз дал фронту хлеба больше, чем другие хозяйства района. В эту минуту, наверное, вам вспомнилось, каким трудом давался хлеб в те военные годы.
Мы трудились, а были годы военные. Мужчин не было. Техники этой не было, что сейчас. И все это женщины и женщины. Сеяли женщины, косили женщины. Хлеб был буйный, хороший. И все, приходилось даже косить и лобогрейками. Косилки такие были, лобогрейки. Скидал кто? Женщины, дети. В общем, годы были тяжелые. И кто вынес все это? Женщины на своих плечах.
Я работала звеневой. Каждый зернышко мы сбирали. Доставалось все. И без воды, и в босые ходили. Да что ж мы ели, батюшка милая? А сейчас как, милый, дорогой мой сынок, работай. Только работай, только работай. Да войны б не было, чтоб наши дети жили, да наши внуки. Да и нам, слава Богу, надо партии правительства отблагодарить. Несмотря, что у нас есть сыны, дочки, нам крепко помогает. Да и спасибо, да и не раз, да и спасибо.
Корреспондент Ярославского радио Людмила Вахмянина попросила поделиться воспоминаниями героя социалистического труда Зинаиду Дмитриевну Косареву, которая была в военные годы председателем колхоза «Красный холм».
В первые же дни войны большинство мужчин было мобилизовано в ряды Красной армии. Ушли из колхоза руководители, ушли бригадиры, ушли трактористы, остались одни женщины и дети. И вот в конце 1941 года мне, как молодому агроному, пришлось идти председателем колхоза. Нас было в колхозе и женщин, и подростков всего 40 человек. Обрабатывали мы 400 гектар пашни. Это было по 10 гектар на каждого человека. Никаких тракторов у нас, конечно, не было. Автомашины были тоже взяты на войну, и поэтому все приходилось делать на лошадях, вручную. В лучших случаях запрягали бычков, а то иногда и коров. Ну, работа, конечно, была очень тяжелая, очень трудная. Планы для колхозов доводились довольно высокие, потому что фронту нужен был хлеб, нужно было кормить армию. И выполнение этих планов для нас было, конечно, обязательными. В то время был такой у нас лозунг: «Все для победы, все для фронта». Особенно трудно было в уборку хлеба. Хлеб надо было скосить, связать. В лучшем случае были конные жатки, а то ручные серпы, о которых сейчас многие уже и представления не имеют. Хлеб мы жали, косили, убирали, а ночью молотили. Примерно до часу, до двух часов ночи, а утром с рассветом снова выходили на работу. А председатель колхоза спала обычно сидя за столом, боялась с ним проспать.
Это вы, да, Зинаида Дмитриевна?
Да, это я, потому что была молодая, поспать тоже хотелось. Целый день на ногах, прямо сядешь за стол, посидишь, подремлешь, а потом снова бежишь для того, чтобы поднять людей, ехать на сенокос или отправлять на уборку хлеба. А зимой, когда заканчивалась уборка, мы всем колхозом уезжали на заготовку дров. Донбасс был тогда занят уже немцами, и приходилось нам пилить дрова для паровозов. Мы, женщины, пилили этот лес на дрова, а ребята, подростки, вывозили по лежневке, по ледянке эти дрова вот на пристанционный пункт. Валили женщины, валили подростки, которым примерно было 15-16 лет. А на лошадях отправляли мы ребят вот таких 13-14 лет. Конечно, было очень трудно. Никто не жаловался тогда. Всем очень хотелось, чтобы побыстрее кончилась война. Потому что редкий день... Кому-то не приходила похоронка. Муж у меня тоже был на фронте. Воевал он на Волховском фронте, затем на Прибалтийском. Бывало, что месяцами не приходили никакие весточки. Вот утром идешь в 4 часа, а бригадир у нас была Надя Рябинина. Идет, говорит: слушай-ка, никак не могу поднять ребят. Вот трое вышли, а двоих никак не могу поднять. Зайдем, поднимем его, поставим на ноги, да он обратно как сноп падает и спит. Конечно, жалко. Это же дети. Вот в лес-то ехали, работа-то совсем не детская. Работа-то для мужчин, для здоровых. А ни один никогда не говорил, а еще наоборот. У нас был такой мальчик, Коля Усков. Он такой маленького ростика был. Думаем, оставим мы его, пусть он дома побудет. Нет, он с такой обидой приходил, что приходилось брать его. Ну, несмотря на то, что нам было очень трудно. На фронт-то мы писали, что у нас все хорошо, что вы об нас не беспокойтесь. Ну, женщина по праву считается более такая нежная, слабая. Да. А когда пришла година, женщины оказались не слабже мужчин.
Много ли мужей-то вернулось?
Мужей-то вернулось немного. Вот у нас ушло 28 человек, а вернулось трое. А молодежь никто не вернулся. Ну и после войны было потом не легче. Тоже надо было восстанавливать хозяйство. У нас эвакуированные были люди из Ленинграда. Везли детей к нам. Когда вот лошади проходили через наши населенные пункты, женщины выходили посмотреть. Все они, конечно, плакали. Страшные были такие дети. И колхозы, люди давали продукты. Детей надо было спасать. Я недавно была у комсомольцев в нашем совхозе «Красный холм». Они меня попросили рассказать им о том, как мы работали. Наш колхоз, вот он все время был передовым, как мы добивались высоких урожаев, продуктивности животноводства. Очень трудно было колхозу подниматься. Вот я им и говорила, что, ребята, все, что вы сейчас имеете, вы берегите. Оно завоевано кровью ваших родителей, дедов, страшным трудом. Берегите, вы старайтесь работать столько, сколько надо. Престиж колхоза «Красного холма» вы все-таки старайтесь не уронить. Что мы добились, вы берегите, да еще старайтесь приумножить то, что мы имели.
Вера Дмитриевна Полунина и Мария Феофановна Попова были в ту пору девчонками.
Я оставалась у матери, у нас 10 человек было. Я сам старше оставалась. Отец был на фронте, а я пошла учиться на курсы трактористов в 41-м году. Зиму проучились, а посевная пришла, в общем. Настоятельно я стала работать. Трудно нам было, не в силу нам было женщин работать. А все же мы не бросали, все же мы работали. И сеяли, и убирали. Как кончим посевной, конечно, нам тут полегче. Мы, у нас и радость тут. Мы были девчонки, и на улицу ходим. А то и на улицу не ходили.
А на улицу все-таки тянуло.
Неужели? Придем вот в клуб-то, а ребят-то нету. Посмотрим, посмотрим, покрутимся, покрутимся. И домой проводить-то некому. И опять за руль. Так и жили мы.
Ну вот бывало так, что сломается трактор, встанет в поле. Завести-то его в то время, и то нужна была сила мужская, вот, тяжелая.
Вот отчего же я и говорю, плакали мы за рулем-то. Нам было тяжело, не в силу. Заводишь его вот рукояткой-то, а ребро за ребро заходит. Надо завожу вот так вот, если в борозде. Не в силу, остановлю трактор-то. Шуму кричу, подружка, пошли, я никак не заведу, давай вместе с тобой будем сводить-то. Мы заведем тогда твой, поедем. Грязь, холод. И мы работаем. Посевная день год кормит, да. Нужно, чтобы посеять и получить урожай хороший. Вот, и дать фронту. Забуксовал трактор у нас, подошел к нам председатель. Это Димош Кириллин. Говорит, что у вас с трактором, девушки? Мы говорим, вот что. Земля мерзлая, ран выехали. Солнышко поднялось, осклизло. Забуксовал и съел, мы ничего не можем сделать. Ну, он теперь говорит, ну, пойдемте за мною. Сейчас мы вам достанем это бревно. Он вперед идет, а мы за ним. Идем и плачем. Мы не видим следу, куда он нас ведет. Вот впоследствии все же мы добились. Вытащили. И плакали, а потом мы смеялись.
Вот я хочу спросить, вот собрали, когда первый урожай, сами собрали своими руками, ни мужиков в селе, никого. Настроение-то какое было тогда?
Пели песни.
Радостно было на душе. Хоть понемногу, а надеялись, дадут. Что это ведь, хоть в лебеду-то можно было что подсыпать. Ведь мы пойдем на работу, вот испечать нам мать по лебедной лепешке. И идем туда. Обольется вон горючими слезами.
Матеря, в общем, переживали. Ну и мы, нам доставалось. Неужели? У меня мать так все говорила. Вместо отца вы у меня, дочь, работаете. Кормите семью.
Ведь этот клочок земли, окруженный с трех сторон врагами, а с одной, северной, водами залива, был ключом к Кронштадту, огневой крепости, несокрушимо стоявшей на морской страже осажденного города, колыбели Великого Октября. Стоило гитлеровцам сбить наши войска с этого пятачка, и им открывался путь на Кронштадт, а затем и в устье Невы в Ленинград. Вот почему насмерть стояли здесь наши войска.
900 дней и ночей отражали они непрерывные атаки врага. Это позволило командованию Ленинградского фронта стянуть сюда через залив целую ударную армию. И 14 января в 9 часов 35 минут утра войска этой армии первыми начали решающее наступление на врага. Именно отсюда был нанесен первый удар, вписавший славную страницу в летопись Великой Отечественной войны.
Многие из вас, друзья, что слушают сейчас нашу передачу, помнят, наверное, об этих незабываемых событиях. Но все ли вы знаете, что здесь, на Малой Земле, на этом окруженном врагами Ораненбаумском пятачке, в жестокой блокаде жил и работал фронтовой колхоз «Пеники». Люди под обстрелом работали в поле, растили овощи, кормили солдат. А возглавляла этот блокадный колхоз Мария Ивановна Васильева, бессменный председатель, который сейчас вот уже 30 лет подряд стоит на этом своем боевом посту.
Теперь этот колхоз, носящий имя Ломоносова, стал высокоразвитым крупным хозяйством. Ломоносовцы первыми на ленинградской земле освоили возделывание королевы полей, кукурузы. Успешно развили животноводство, а в последние годы, умело применяя химию, резко повысили плодородие своих земель. В памятный день, 14 января, ровно через 20 лет с тех пор, как здесь, на Оренбаумском пятачке, началось решительное наступление, в этот самый день мы побывали в бывшем блокадном колхозе.
Много величественных подвигов совершил советский народ и его вооруженные силы в период Великой Отечественной войны. В ряде этих бессмертных подвигов достойное место занимает оборона города Ленина. Память о подвиге ленинградцев всегда будут служить человечеству благородным примером. Ничто не забыто и никто не забыт нашим народом. Прошу почтить память погибших вставанием.
Вы уже, конечно, догадались, что здесь сегодня торжественная встреча. Ее открыл секретарь парткома Гатчинского производственного управления товарищ Ивашов. Отовсюду съехались сюда бывшие защитники Ленинграда, воевавшие на Малой Ленинградской земле.
Среди них мы видим генерал-лейтенанта в отставке Андреева, бывшего командира 43-го стрелкового корпуса, первым прорвавшего долговременную оборону противника. Героя Советского Союза Борисова, командовавшего тогда артиллерийским полком. Марию Ивановну Васильеву, прославленного председателя фронтового колхоза «Пеники», ее друзей-односельчан, доярку Антонину Иванову, награжденную орденом Ленина, пастуха Ивана Тарасова, полевода Анну Комиссарову, командира партизанского отряда Александра Архипова, фронтовых поэтов Всеволода Рождественского и Всеволода Азарова.
В гости к колхозникам приехала мать погибшего здесь героя Советского Союза Костылева Агриппина Федоровна, участница обороны, заслуженная учительница республики Борисова, представитель славных кронштадтцев, генерал-лейтенант Быстриков и многие-многие другие.
Рядом с седыми ветеранами боев и труда молодежь, выросшая уже после войны, чье светлое счастье отстояли вот эти замечательные люди, грудь которых украшена многими наградами.
Да, есть что вспомнить есть что рассказать и председателю блокадного колхоза Марии Ивановне Васильевой.
Война, блокада, какие страшные слова и какие тяжелые воспоминания, связанные с этими словами. Эти слова несли голод, смерть, страдания людей. В этот тяжелый год, 42-й, по решению Ленинградского областного комитета партии, Оренбаумский райком партии организовал колхоз «Пеники». Почему организовал? Потому что в конце 41-го года он прекратил свое существование. Скот был отправлен в глубокий тыл, лошади были взяты в армию, и не было даже никаких машин. Вот и пришлось начинать руководство колхозом мне с людьми полуголодными, истощенными и с лопатами. В 1942 году нам на самолете завезли семена овощных культур. И мы вскопали лопатами 16 гектаров земли, где вскопали, где после картошки так сеяли, и получили мы невиданный урожай. Мы 100 тонн осенью 42 года сдали нашей советской армии овощей, которые так были нужны для наших солдат, которые болели цингой. В июле месяце всех слабых людей мы отправили в глубокий тыл. Колхозников осталось 12 человек взрослых, и остались наши дети, которым было более 12 лет. Колхозники работали день и ночь. Не было такого слова «не пойду», «не буду», «не хочу». Наши женщины вязали носки, варежки, и собирали мы подарки нашим воинам и ездили вручать. Помню, поехали вручать 1 мая, так пришлось ехать верхом на лошади. Я вспоминаю Мазурову Эмилию Семеновну, которая работала председателем сельсовета. Она также участвовала, Михайлова Мария Нестеровна и многие другие. Люди работали, глубоко веря в победу. Люди верили, что наша коммунистическая партия поведет нас к победе. Частые бомбежки, налеты были. Через нашу деревню перелетали вражеские самолеты, чтобы бомбить Кронштадт и Ломоносов. И очень у них часто были неудачи. И эти неудачные бомбы летели между нашей деревней. Враг стоял, товарищи, в 5 километрах от нашего колхоза. Первое время было страшно, а потом мы верили, что к нам враг не придет. Люди мечтали о будущем. А ведь все наши близкие были на фронтах Великой Отечественной войны. Вот у меня лично муж был на фронте, который погиб под городом Ленинградом в Невской Дубровке. Сын и дочь были добровольцами на фронте, они вернулись. Люди наши верили в победу, и это время пришло. Сейчас наш колхоз – рентабельное, хорошее хозяйство. Изменилось лицо деревни. За последние годы мы построили очень много построек. Если у нас было во время организации вот второго колхоза 10 коров, то сейчас умеется у нас больше 350 коров и очень много другого скота. Я не хочу задерживать ваше внимание всеми показателями, но можно прямо сказать, что народ живет сейчас культурно, зажиточно, хорошо живет наш народ, хорошо работают наши люди. Товарищи, хочется только одно, чтобы никогда страшные времена не повторились. И вот мы здесь, каждый на своем посту, должны добиваться, трудиться и своим трудом завоевать победу.
Зал взволнованно аплодирует этой замечательной русской женщине, ветерану войны и колхозных полей. Вот к ней подходит боевой генерал, бывший командир корпуса Андреев, войска которого воевали на землях колхоза. Он крепко обнимает и целует Марью Ивановну.
Мы с вами вместе были на этой точке. Вы для нас очень много хорошего сделали. Вы, может, ваши не труженицы, так много. Нет, может, не так много. Мы очень высоко это ценили. Благодарим вас, как родную мать. Все солдаты, все офицеры вам благодарны. Мы знаем, что ваш труд был тяжелый, но он себя купил, товарищ. Мы победили. Спасибо вам большое. Вам и всем колхозникам. Слов нет.
Люди аплодируют двум командирам, боевому генералу и прославленному колхозному председателю. Это они 20 лет назад, солдат и труженик земли, плечом к плечу на малой земле защищали город великого Ленина.
Вот прошло 20 лет, как мы окончательно с вами сняли блокаду. что за это время произошло. Наша страна не только залечила раны, которые были нанесены войной, но мы пошли далеко вперед, к лучшему будущему, к коммунизму. И победа будет, товарищи, за нами!
В колхозе «Большевик» Валковского района Харьковской области сегодня пробный выезд в поле. Еще покрыты снегом поля, на дворе февраль, а думы и помыслы хлеборобов уже о весне. Вот сейчас колонна тракторов с сеялками уходит в степь. Впереди три новеньких колесных машины Т-150. Эти богатыри лишь недавно сошли с конвейера Харьковского тракторного. А всего в колхозе 48 тракторов различных марок, десятки автомашин, комбайнов, множество другой техники. Все уже в основном готово к весенним полевым работам. Свидетельство этому сегодняшний выезд.
В этот день 30 лет назад.
7 февраля 1945 года по радио сообщалось о том, что во многих колхозах Украины, в том числе назывался и Харьковский колхоз «Большевик», состоялись пробные выезды механизаторов в поле. В передаче радио говорилось: «С воинами, ведущими сейчас наступление по всему фронту, делят славу крестьяне и крестьянки, выращивающие хлеб. Хлебом они бьют врага с той же силой, как бьют его воины пушками, самолетами, танками. Хлеб – оружие».
Мы снова включаем колхоз «Большевик».
Как это было? Об этом я прошу рассказать звеньевую колхоза, героя социалистического труда Екатерину Игнатьевну Твердохлеб. Вы участвовали тогда в этом выезде?
А как же, конечно, участвовала. Только это был не просто пробный выезд, а демонстрация нашей готовности помочь фронту, воинам нашим помочь. Хлеб в это время нужен был бойцам как снаряды, как патроны. Мы знали, что снаряды и патроны делают для них наши подруги, которых тогда очень много работало на заводах. А обеспечить армию хлебом – это была наша забота. Ну, и вот собрались мы в центре села. Первым подъехал трактор. Ну, конечно, эту машину можно назвать трактором с натяжкой. Каких только деталей на нем не было. И страхвейных немецких машин, и с того, что валялось несколько лет у нас по дворах. Прямо каким-то чудом он работал. А потом со всех концов села стали пригонять коров. Они в то время были основной тягловой силой. И такое было. Я помню, с каким единством, с какой настойчивостью работал каждый член нашего коллектива. Дисциплина у нас была как на фронте. Каждый знал, это надо сделать, и делал. Да, много воды утекло, многое изменилось. Ну, прежде всего, наш колхоз «Большевик» стал орденоносным. Отмечен он теперь орденом Трудового Красного Знамени. А село наше до чего ж хорошее? Асфальтированные улицы, двухэтажные коттеджи, в которых все городские удобства, включая газ и центральное отопление. А новый дом культуры, а торговый центр, а больница, быткомбинат, музыкальная детская школа. Село хорошеет, строится с каждым днем. И с какой великой благодарностью думаем мы сегодня о том великом дне, когда дорогой ценой была завоевана великая победа. И как приятно сознавать, что есть в ней, пускай маленькая частица нашего труда.
К нам из Липецкой области вместе с Марией Кузьминичной Свиридовой-Щербак приехала ее землячка Полина Абрамовна Бирчикова. На груди Полины Абрамовны нет боевых наград. Но мы, фронтовики, с полным правом можем назвать ее нашим боевым товарищем. Она выращивала хлеб. Хлеб фронту. Полина Абрамовна, огромное вам спасибо. Спасибо вам за бескорыстный, за героический труд. Пожалуйста, вам слово, Полина Абрамовна.
Дорогие ребята, дорогая и надежная наша смена, мой не очень большой вклад в нашу победу, но я горжусь им. Я курсы окончила в 40-м году комбайнера-тракториста. Меня с теплотой, с открытой душой принял коллектив Новочемодановского МТС. Я полюбила машину. Но не так-то долго шла моя такая радостная и восторженная работа. Война. Очень жесткое слово, очень темное слово. Придя на работу на второй день, я увидела мучительно страшную картину около своей небольшой конторки. Сидели уже более полсотни мужчин, наших механизаторов. Мы с болью в сердце провожали своих товарищей по труду. Через 3 недели к выезду в поле нас осталось. Я за старшего, как бригадир, к нам прислали девочек. Приходилось работать и день, и ночь. Запчасти нам не поступали, мы их и не требовали. Мы знали, что все наше производство, комбайновое, тракторное, быстро переладилось на военный лад. Так требовала Родина, так нужно было для нашей победы. Мы ремонтировали в поле, поломки исправляли своим трудом, реставрировали запчасти, на это уходили у нас ночи. Поломается полотно, наклепывать ночью, штурвальный, 14 лет, сидит, держит лампу, а я с сонными глазами должна все же за ночь приготовить это полотно, потому что мой трудовой хлеб, какой-то лишний пуд, это удар по врагу. Ведь же мало было комбайнов. Один комбайн давался на 2-3 колхоза. Тогда было внесено предложение перегнать комбайн на стационар в ночное время. Тяжела была работа, дети, очень тяжелая. Был у меня такой случай. Чуть-чуть так он и был похож на фронтовой. 3 ночи подряд мы молотили ночью комбайном для того, чтобы сдать в государство хлеб. На 4-й день выехала в поле, чувствовала себя утомленно. Штурвальный был у меня дядька лет за 45 уже. Когда поехали первый круг, я ничего не сознавала, дети, как я могла задремать. И меня толкнуло, я перелетела через штурвальный валик. Но на ходу поймал меня штурвальный, стоял рядом со мной. Я работала в комбинзоне. Он поймал меня за застежки. И вот я веером крутилась. Я не сознавала ничего. В это время, признаться, я сознание теряла. Он не дотянется до мотора, его заглушить. И боится, зато у него мысли мелькают, что порвутся пуговицы. Я обязательно упаду на полотно, меня заберет в барабан. Когда тракторист услышал его голос, остановился. И когда полотно остановилось, он от изнеможения бросил меня на полотно. Мы жили одно целое с фронтом. У нас хлеборобов, не было больше заповедей. Только одно было во главе – победа, победа. Делай все для победы. Кончилась война, кончилось наше такое 10-кратное мучение. А что оставила нам война? Как тяжело было работать и после войны. Какой недостаток был с хлебом. И вот, уходя на пенсию, на заслуженный отдых, мы спокойны сейчас душой. Мы вырастили смену. Мы надеемся, ребята, на вас. Нам свободу завоевали наши отцы и деды. Мы вам ее отстояли во время Отечественной войны. Дорого, ребята, пришлась нам эта победа. Много жизней мы уложили за то, чтобы вы цвели, росли, украшали нашу землю родную. Цветите вы на нашей свободной земле. Шагайте вы с песней по жизни.
Село Усть-Курдюм, вспоминает колхозница Татьяна Никифоровна Хлестова.
Когда шла война, весь народ трудоспособный, особенно мужчины, да часть у нас и женщин, пошли на фронт. Село стало почти пустым, остались старые и малые. Вот один колхозник и говорит: это что один хлеб? Надо нам самолет купить для родины. Все говорят: давайте купим самолет. А Минул Федорович Смирнов говорит: я первый даю 20 тысяч на самолет. Другой там Смирнов, Афанасий, Скалов Николай Ефимович, Ильин, Лихань Павел Денисович, председатель колхоза, 35 тысяч сразу же. Ну и я вот 25 тысяч дала на самолет. Отдали свои сбережения для того, чтобы подкрепить нашу родину. Вот мы купили самолет, передали его летчику Шишкину. И вдруг вот у нас была радость такая. Нет, ну не могу я выразить. Пришло к нам письмо от нашего летчика, которым купили самолет от Шишкина. Прочитали это письмо, заслон, вот как сейчас я вспоминаю. Дорогие матери, надейтесь, что мы защитим ваших сынов. Вот не могу даже сказать, я спокойно. И вот женщина, одна там выступает, я вспомнил Жукова Валентина. Она говорит: еще один самолет соберем.